Феликс Кресс. Метод Макаренко. Том 1. Глава 1. Москва, январь 1997 года.
Нет, это ты меня не понял, Виталя. Не буду я участвовать в мутных схемах и тем более прикрывать их.
Ларин, щуря один глаз из-за зажатой в зубах сигареты, разлил по рюмкам янтарную жидкость.
Санек.
Выдохнул он облако дыма. Тебе пора уже понять, что времена изменились. Правильные менты вымирают как вид, сейчас миром правит бабло, понимаешь? Вот что тебе дали твои принципы и убеждения?
Я не ответил, все равно не поймет.
Вот видишь,
сказать тебе нечего,
— напирал друг, поддевая вилкой кусок шашлыка.
Ты пойми, братан, сейчас все продается и все покупается абсолютно. Нужно только знать цену.
Я же потянулся к тарелке с соленьями.
И я продаюсь.
Хрустнув огурцом, испытующе посмотрел на друга.
Мои убеждения и принципы — это и есть я, Виталя. Иначе никак. Если бы не они, то это был бы не я. Догоняешь?
Не. Ну ты... Ясен пень — это другое. Помню, как ты меня вытащил в январе 95-го. Именно поэтому я сейчас сижу здесь и без Б предлагаю помощь. Я же вижу.
Тебе все равно деваться некуда. Из органов поперли.
А сколько ты оттарабанил?
Не досыпал, в засадах жил, язву нарабатывал, пахал за копейки. Ну скажи мне, Саш.
Это еще не окончательно. Если надо, то буду судиться. Возразил я и махом осушил рюмку.
Все это временно и пока не подлечусь.
Друг хрипло рассмеялся и обновил нам рюмки.
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Сказал он, закручивая крышку.
Подлечится он.
А Маринке ты подумал? Она ж молодая баба, ей семья с бюджетом нужна, цацки всякие, шмотки.
Что ты ей дашь со своими принципами, кроме седых волос и слез в подушку? Ты ж сейчас даже колготки ей купить не можешь.
Я хмуро посмотрел на друга из-под лобья. Захотелось разок по роже заехать, а может и два. В этом Ларин мастак, у него отлично получается бесить людей. Мы дружили с ним с самого детства. Хоть семьи наши и из разных миров, его родители – чиновники, мои – обычные люди. Мать – народный учитель СССР, всю жизнь преподавала в школе русский язык и литературу. Отец – доктор исторических наук. А еще брат Игорь. Он тоже решил пойти по стопам родителей и поступил в педагогический. Да и фамилия у нас была подходящая – Макаренко. Один я рылом не вышел и выбрал для себя другой путь. Путь мента. Как бы там ни было, но все это раньше не мешало нам с Виталик гонять вместе на великах, играть в войнушку и держать все соседние дворы в кулаке. Потом была юность, девчонки, срочка, война. Там я его и вытащил раненого. Вот после нее наши дорожки и стали расходиться. Виталий подался в бизнес, стал мотаться за границу, ворочал большими деньгами и в столице почти не появлялся. Ну, а я пошел в милицию и стал гоняться за бандюганами. Все шло ровно до того момента, как по городу и области не прокатилась волна странных и жестоких убийств. Мы с напарником и по совместительству наставником связали это все в серию. По скупым свидетельствам случайных очевидцев мы выяснили, что орудует не один человек, а банда. Главаря мы прозвали художником, потому что на месте преступлений всегда оставался портрет жертвы на стене. Я вышел на след, но в ходе операции получил ранение, которое и привело к этому разговору на кухне нашей с Маринкой квартиры. После того, как меня выписали из больнички, допуск на службу мне не дали. Забраковала военно-врачебная комиссия. Пулька оставила последствия. Дескать, по группе годности в опера не прохожу. Предложили мне в участковые, мол, там группа по здоровью третья, а не первая, как в УГРО.
Нахер.
Я опер, не согласился, турнули меня по заключению ВВК. Вместе со мной на пенсию отправили и Мишу, напарника, с которым мы и разрабатывали художника. А у него наша и жена, и два пацана, одному из которых еще и 10 лет не было. Именно тогда у нас появились подозрения, что нас намеренно убирают подальше от дела. Только мы не могли понять, зачем и почему. Работали хорошо, раскрываемость высокая. Как бы там ни было, но мы остались не у дел.
Художника так и не изловили, а вскоре и убийства прекратились. Совпадение? Не думаю. Вот в этот переломный для меня момент и нарисовался друг детства Виталя. Он приехал в январе аккурат после Нового года, как Дед Мороз с подарками и предложением, от которого я, по его мнению, не мог отказаться.
Ладно, что ты предлагаешь?
Все же решил узнать суть его предложения. Не факт, что соглашусь, но хоть выслушаю. Новый год ведь добрый я.
Ну вот.
Лицо друга расплылось в довольной улыбке.
Пошел конструктив. А предлагаю я охранное агентство. Сейчас они набирают популярность. Нужно оседлать волну, пока можно.
Бизнес, Санек.
То есть ты хочешь, чтобы я стал крышевать торгашей и ларечников?
Не понял я.
Предлагаешь мне стать бандосом, с которыми я почти 10 лет воюю?
Виталя вздохнул и наколол грибочек на вилку. Затем, дирижируя ею, начал объяснять.
Не крышевать. Мы не будем заниматься рэкетом и вымогательством. Мы будем охранять, понимаешь? Нормальных людей, которым нужна помощь.
Будем подписывать с ними контракты и выполнять условия договора. Все по-честному. Мы им, они нам. Наймем пацанов, начнем с малого, зайдем на центральный рынок, а там постепенно раскрутимся.
Стартовый капитал с меня.
Угу. Только я не пойму вот чего, Виталя. А нахрена тебе я? Бабло у тебя есть, в бизнесе ты шаришь, в отличие от меня. Зачем тебе делить доход на двоих?
Все просто.
Улыбнулся друг.
Во-первых, твои связи в ментовке. Ты многих знаешь, со многими дружишь, вхож туда, куда меня не пропустят даже с деньгами, а в бизнесе сейчас это играет немалую роль. Во-вторых, твоя репутация. У тебя есть имя, которому верят. Это поможет нам заполучить клиентуру пожирнее, а там, может, и на госконтракт выйдем, как знать. И в-третьих,
он серьезно посмотрел мне в глаза,
я должен вернуть должок за свою жизнь». Ты единственный за мной вернулся и на своем горбу вытащил. Сам чуть Богу душу не отдал. Без тебя гнить бы мне в плену, ну или червей кормить. Так что принимай мое предложение, Сань. И вместе мы покорим, так сказать, все вершины в этой долбанной жизни, плечом к плечу, как и делали это всю нашу жизнь.
Ну? Я согласился. Не сразу, сначала я попытался еще раз восстановиться в отделе, пройти еще раз в ВВК, но получил заключение негоден. Начальство за меня не впряглось. Видимо, все же к кому-то я перешел дорожку. А потом серьезно заболела Марина. Деньги таяли, как снег по весне. На лечение не хватало даже с учетом моих двух работ. Вот после очередной попытки восстановиться я и набрал Ларина, сказав ему, что согласен на его предложение возглавить фирму, но с условием, что с криминалом связываться мы не будем, и кадр отбирать я буду лично. Виталя согласился, оставив за собой организационные вопросы, контракты и договоры. Первым, кого я взял на работу, был Миша Харченко. После ухода из милиции мы с ним поддерживали связь, иногда колымили вместе. Знал, что ему сейчас тоже непросто. Человеком он был надежным, честным, с такими же взглядами на жизнь, как и у меня. Я доверял ему как себе, как Витале, поэтому и пригласил на работу своим помощником. Поначалу у нас все шло хорошо. Наше охранное агентство росло, в деньгах недостатка не было, а потом начались проблемы. Будто черный кот дорожку перебежал. Проверка на проверке, долги, новых контрактов не было, а зарплату людям нужно было выплачивать. Пришлось платить буквально из своего кармана. Ларин же отдалился, разъезжал по заграничным командировкам, а когда бывал дома, говорил, что вот-вот скоро получим жирный контракт и все наладится. Я ему верил. А как иначе? Это ж друг мой, почти брат. Наша кровь не раз уже перемешалась. А в ноябре он приехал из очередной командировки и сообщил, что у нас появился крупный заказ. Нам предстояло взять под охрану один завод и прилегающие к нему склады, а в конце ноября нужно будет сопроводить машины с сырьем до другого небольшого завода в области. Заработок обещал покрыть все наши задолженности на фирме и еще осталось бы. Это должно было положить начало светлой полосе в наших жизнях, а стало концом всего. Мы подписали контракт, приступили к работе. Наши люди заехали на объект, и все закрутилось-завертелось. Ничего не предвещало беды. Но в один не самый прекрасный день мне позвонил Ерошкин. Наш с Мишей бывший коллега, с которым мы эпизодически ездили на рыбалку. Ранним утром на всю квартиру зазвонил телефон. Чертыхнувшись, я встал с кровати и побрел в прихожую под приглушенное ворчание проснувшейся Маринки.
«У аппарата»,
— ответил я на звонок.
«Здорово, Саныч»,
— пропыхтел в трубку Ерошкин.
«Не могу говорить долго, поэтому просто слушай и запоминай, потом сам решишь, что делать с этой информацией».
«Понял тебя, говори». После недолгой паузы ответил я, глянув на часы. В такой ранний час Ерошкин не стал бы звонить по пустякам. Голос Сереги меня насторожил.
«Я случайно стал свидетелем одного занимательного разговора. В общем, ваша фирма влезла в мутное дельце, Сань. По документам все у вас чин-чинарем, а по факту вы в жопе. Завод, который вы взялись охранять, пытаются отжать. Там замешаны братки. Причем не мелочь какая-то. Хрен знает, в чем там суть, но, в общем, подставить тебя хотят. Груз, который вы будете перевозить, не какое-то там сырье, а оружие. В черную сработать хотят. Его должны подменить ночью в день отправки после проверки. Ты можешь крупно влипнуть, если вас накроют. Вас накроют, потому что вы уже в разработке, ты меня понял?»
От услышанного у меня в глазах помутилось. Я присел на стул и тупо уставился в стену. Сонный мозг сначала медленно, но потом все быстрее начал обрабатывать информацию, и то, что вырисовывалось, не радовало. «Подстава, как она есть!»
«Знаешь, кто у руля?» —
спросил я Ерошкина.
«Откуда информация?» «Подполковник лично курирует это дело»,
— ответил Серега.
«И он говорил по телефону с Лариным, Саня».
«Твою мать!» Я боялся услышать именно это. Услышать услышал, но не хотел верить, что это правда. Ну не мог Виталий меня под монастырь подвести, мы же как братья. Да еще и вместе с моим бывшим начальником, Семенычем.
Это точно?
Выдавил я из себя.
Саня.
Ерошкин замялся.
Я понимаю, как это все для тебя сейчас звучит. Я тебе передал то, что услышал. Предупредить хотел. А дальше ты думай сам, что с этим делать. Все, давай, больше не могу говорить.
Это был последний раз, когда я говорил с Серегой. В этот день работать не стал, взяв выходной. Нужно было все обдумать как следует. Как бы мне ни хотелось не верить в услышанное, но теперь я и сам стал подмечать странности, когда разложил все по полочкам. Слишком слепо я доверял своему другу, а друг оказался вдруг... Ну а вечером того же дня по новостям передали, что был найден труп сотрудника милиции Ерошкина Сергея Григорьевича с запрещенными веществами и деньгами в кармане. Якобы он погиб в перестрелке, пытаясь скрыться. Это происшествие поставило точку в моих сомнениях. Ерошкина убрали, много знал, к бабке не ходи. Я хорошо знал и его семью. У него сестра от передоза умерла, и Серега наркоту на дух не переносил. А тех, кто ее толкал, ненавидел еще больше, поэтому и подался в менты, чтобы ловить таких. Ждать и сомневаться времени не оставалось. Через 2 дня мы должны были сопровождать груз, как раз в день моего рождения. На следующий день я решил поговорить с Виталей. Все еще теплилась надежда, что он в этой схеме ни при чем. Набрал его, но телефон оказался выключен. Тогда я решил ехать прямо на склад, с которого и будут отправляться машины. Но прежде чем отбыть, разбудил Маринку.
Нужно подстраховаться и отправить ее в безопасное место. «Саш...» —
простонала она, прячась под одеяло.
«Имей совесть, у меня сегодня выходной». «Мариш, просыпайся. Мне нужно сказать тебе кое-что очень важное».
Из-под одеяла послышался рык разъяренной львицы. Я усмехнулся.
«Не злись, это и правда очень важно».
Маринка выползла из-под одеяла и сонно щурясь посмотрела на меня.
«Макаренко, ты деспот», —
буркнула она.
«Знаю».
Щелкнул ее по носу, а следом поцеловал. Отстранившись, посерьезнел.
«Пообещай мне, что сделаешь так, как я прошу, и не будешь задавать лишних вопросов».
Марина подобралась. Сон слетел с нее моментально.
«Что случилось, Саша?»
Я не ответил. Продолжал смотреть на нее и ждать.
«Хорошо, обещаю».
Нехотя проговорила она.
«Собирай вещи и езжай к моим родителям в деревню. Не откладывай. Как только я уеду, сразу же начинай сборы. Вещей много не бери. Только самое необходимое».
По лицу Марины было видно, что у нее есть вопросы и много, но она не стала задавать ни одного, как и обещала.
«Сделаю»,
— коротко сказала Марина.
«А ты?»
— добавила она спустя непродолжительную паузу.
«А я позже приеду. Нужно на складе с делами закончить и сразу к вам». «Все, мне пора. До встречи. Люблю тебя».
Я наклонился и еще раз поцеловал ее.
«И я тебя люблю»,
— сказала Марина, провожая меня взглядом. Пока прогревал машину, снова и снова пытался дозвониться до Ларина, но безрезультатно. Телефон по-прежнему был вне зоны действия сети. Пока ехал, тоже пробовал звонить, но с тем же результатом. Потом пришлось прекратить. Машина виляла из стороны в сторону на скользкой дороге. Припарковавшись на складской территории, выскочил на улицу. По пути поздоровался с парнями и поинтересовался у них, не приезжал ли Ларин. Но те лишь отрицательно покачали головами. Прежде всего отправился к Мише, чтобы оставить ему указания. У него, как у моего помощника, были все номера наших бойцов. Я хотел их отпустить по домам. Предчувствие у меня было скверное. И это касалось не только нашего с Ерошкиным разговора. А мне очень не хотелось невинных жертв. «Мишаня?» Ворвался я в кабинет своего помощника и так и застыл в дверях. Он был не один.
«О!»
Вытаращился на меня Миша.
«Саша!» «А ты чего здесь в такую рань делаешь?»
Он бочком-бочком двинулся к шкафу, пряча кого-то за спиной. Я же мысленно выругался, увидев, кого он пытается скрыть.
«Дела, Миша, дела».
«Здорово, богатырь».
Заглядывая за спину Миши, поздоровался я с его сыном. Миша вздохнул и посторонился. Рядом с ним, прячась за отцовскую ногу, мялся щуплый паренек. Лет 7-8, не больше. Худой, как щепка, в поношенном свитере с чужого плеча. Кудрявые, почти белые волосы велись пушистой шапкой вокруг головы, а огромные, как две плошки, глаза смотрели на меня, не мигая, с любопытством. Стоит бедолага, носом шмыгает. Видать, Миша его зашугал, ведь я запрещал на наши объекты детей водить. Не место им в таких местах. Я вытянул руку и потрепал его по пушистой макушке.
«Как звать-то тебя?»
Попытался сделать морду лица и голос помягче. Ну, видимо, вышло так себе, потому что пацан еще сильнее вжался в ногу отца и уткнулся носом в его бедро.
«Это Васька»,
— ответил за него Миша.
«Он у нас стеснительный, не в пример старшему».
«А он разве не должен быть сейчас в школе?»
Поинтересовался я, переводя взгляд на своего помощника. Мишка вскинул свои густые брови и удивленно моргнул.
«Так выходной сегодня, суббота».
«Черт». «Совсем из головы вылетело». Я кивнул.
«Точно. Забыл.
А чего сына с собой взял?» Миша замялся, покраснел, запыхтел. Он, как и я, уважал правила, следовал букве закона. Тут сам же и нарушил.
«Жена в больницу попала со старшим».
Он приобнял сына и машинально погладил его по голове.
«А Ваську оставить не с кем. Вот я и подумал, что денек он со мной может побыть». «А завтра уже родители приедут, он мешать не будет, Сань».
Торопливо добавил Миша, видя, как я хмурюсь.
«Посидит вон там, в сторонке, возле ящиков, прессует в альбоме. Тише воды, ниже травы будет, слово даю».
Но хмурился я не из-за пацана. Если бы это был обычный день, я бы даже не обратил внимания на это. Ну, пожурил бы для порядка Мишу, но не более того. Но сейчас мы как на пороховой бочке. В любой момент может все взлететь на воздух. А дети не должны быть свидетелями взрослых разборок. Я посмотрел на Ваську, он из-под лобья смотрел на меня.
«Выйдем потрещать на минутку».
«А ты?»
Я глянул на ребенка.
«Посиди пока за папиным столом, мы скоро».
Когда мы вышли в коридор, я не выдержал и прижал Мишу к стене, прошипев ему прямо в лицо.
«Ты на кой ляд ребенка сюда притащил, а? Знаешь же, что запрещено».
Миша такой моей реакцией удивился. Я никогда ничего подобного не позволял себе, да и вообще редко давал волю эмоциям. А тут такое. Да я и сам себе удивился, но нервы сдали. Он сглотнул и попытался улыбнуться, чтобы разрядить обстановку.
«Да хорош тебе, Саня, разок всего. Ну правда, не с кем было оставить, а один он не может после того случая.
Ты же знаешь.
Я отпустил Мишу и выругался. Год назад пацан чуть не погиб. Он тогда остался у бабушки. Утром она ушла на рынок, оставив внука одного, будить не хотела. Пока она отсутствовала, произошло замыкание проводки, и квартира загорелась. Соседи чудом успели потушить огонь и спасти пацана. С тех пор он боялся оставаться один, и кошмары снились частенько.